Глава шестая. Любовь и нелюбовь. Витя и Ася постепенно начали разговаривать о многом. Ася даже про волшебный язык отважилась немножко рассказать, несмотря на Витины насмешки. Однажды, когда Витя внимательно наблюдал за выразительным поведением и мурчанием Мурлыки, он сам спросил Асю: «Ну и что же сейчас этот кот обо мне сказал?» «Вот повернулся и уходит, хвост распушил, как павлин. Ты что, можешь перевести, что он тут намурлыкал?»
«Могу», — он сказал. «Этот мальчик любит только себя одного, поэтому у него не получается быть счастливым».
«И как ты это поняла?»
«Это просто. Нужно собеседника своего сердцем любящим ощутить, и тогда...» Даже слова говорить не обязательно, ведь можно душой другую душу ощущать.
Как это?
Ну, слова — это только как одежда для мыслей и эмоций, а понимание — это намного больше.
Ну и что? Ты со своим волшебным языком всегда меня понимаешь?
Нет, совсем не всегда. Ты иначе, чем я, думаешь. Поэтому мне очень трудно тебя понимать. И ты ведь не хочешь учиться говорить на волшебном языке?
Ну и напридумывала же ты всякую ерунду и веришь в нее.
Но что же делать, если это так на самом деле? Растения понимают, когда им ласково говоришь, и растут лучше. Животные тоже понимают, даже вода понимает. Я фильм видела научный, где показывали разные узоры, которые получаются, если в воде говорили ласковые слова. Или же злые слова с эмоциями соответствующими. Когда слова «люблю», «благодарю» говорили, то получались восхитительно красивые узоры-кристаллы в замерзшей воде. А если «ненавижу», «убью», то уродливой становилась даже структура кристалликов льда. Так, и если дедушка Василий с водой говорит, то она целебная становится и может здоровье улучшить.
Да, как в сказочке, живая вода, мертвая вода. И в какие выдумки ты тут еще поверила? Вот, к примеру, расскажи, как ты меня понимаешь. Ну, честно.
Ты можешь смеяться, но мне кажется, что когда ты говоришь, то думаешь при этом другое, чем говоришь. А ощущаешь внутри себя и вообще совсем другое. Ты меня часто обидеть, задеть хочешь, потому что тебе самому больно.
«Ничего не больно, не болят у меня ноги, и вообще ничего у меня не болит», — взорвался возмущенно Витя.
«Я не про ноги, я про другое. Я понимаю, как бывает больно человеку, если, например, не любят его совсем. И тогда такой человек других тоже может не захотеть любить».
Заладила. Любовь, любовь. Нет никакой любви на самом деле. Есть просто притворство, которое людям выгодно по той или иной причине. Вот моим родителям выгодно быть вместе. И они играют перед всеми в любовь. Делают вид, что они прекрасная пара. И про то, что меня любят, они тоже только делают вид. Знаешь, они сами на Мальдивы сейчас поехали. Отдохнуть от тяжких переживаний. Вот я и думаю, что если бы они ну хоть капельку верили в то, что твой дед меня вылечит, то сняли бы тут сарай какой-нибудь в этой глухомане в Покровке и Богу бы молились каждый день.
А что они, верующие в Бога?
Нет, они так, как все. Все лишь для виду. Заплатили они деньги, и вместо них о моем здравии кто-то другой молится много дней. Да им даже рядом с инвалидной коляской стоять стыдно. Со мной гувернёр гуляет, ко врачам возит, вот и сюда к вам привез. Все за деньги, все лишь на показ. А любовь? Где она, эта любовь? Нет ее вовсе. Дед твой, что ли, меня полюбит? Так я ему чужой, я ему даже не понравился. Ты и мне тоже поначалу не понравился, если честно. Но дедушка... Он совсем другое дело. Он совсем не такой, как все. Он про Бога и про волшебный мир очень много знает.
Про какой еще волшебный мир? Я потом расскажу.
А то ты мне не веришь, вернее, не хочешь верить.
Нет уж, рассказывай, а то в другой раз не стану с тобой откровенничать. Кстати, твой дед в какого бога верует? Говорят, что всякие колдуны-целители по-другому верят. Твой дед, он какой веры?
Не знаю. Думаю, что он в настоящего бога верит и даже знает его. Он мне так объяснял, что многие люди думают, что у арабов бог один, у русских другой, у евреев тоже другой, у индусов тоже. А на самом деле бог для всего мира один. Но одни люди говорят, что их бога именуют Аллахом, другие называют богом отцом. Некоторые вообще говорят, что это великая энергия и сила во Вселенной. Но слово «бог» они не используют, чтобы не выглядеть религиозными. Даже ученые частицу бога стали искать. Они стали догадываться, что бог существует. Но только приборы не видят бога и волшебный мир. И люди, которые ненавидят других людей за то, что те неправильно веруют, они тоже волшебный мир увидеть не могут. Опять сказки начались. Что это за волшебный мир? Но это как страна особая, не всем видимая. Одну ее часть, самую ближайшую к нашему миру, иногда раем называют. Но это совсем не весь волшебный мир. И кто же создал этот твой волшебный мир?
Как кто? Конечно же, Бог. Так же, как и все миры, видимые и невидимые. Так же, как и нас с тобой.
Нас с тобой? Нас смешило. Меня мама и папа родили. Тебя твои родители. Разве не так?
Так. Но Бог создал законы, по которым все развивается. Из семечка сосны вырастает сосна новая. Из семечка березы – березка. У котов рождаются котята. Все на Земле определенным образом рождается и развивается. И через это может совершенствоваться.
А почему Бог сделал невидимым волшебный мир?
Тот мир волшебный. Он на самом деле и видимый, и ощущаемый, но не для всех. Этому учиться надо. Вот я только-только начала. Волшебный мир отделен от любого зла благодаря своим свойствам. Он словно защищен, даже без всякой охраны. Он спрятан от всех злодеев самым лучшим образом. Поэтому недобрые люди, как бы того ни хотели, не смогут в тот мир попасть. Вот так же и в остальном законы Бога мудро действуют. Нужно только их научиться понимать. Так дедушка говорит. Волшебный мир раскрывает свои входы для тех, кто учится быть добрыми и ласковыми, радостными и заботливыми. Этот мир добра и света можно назвать страной Бога или можно назвать божественным миром. Но люди так много напридумывали про рай и небеса, что дедушка называет его по-своему. Просто волшебным миром. Ну или, быть может, он так для меня придумал, чтобы мне интереснее было. Ой, меня дедушка помочь в огороде зовет, я побежала. Витя остался один. Ему совсем не приходило в голову помогать по хозяйству дедушке Василию и Асе хоть в чем-то. Он привык к тому, что все всеми всегда делалось для него. Он уже хотел забыть об Асиных рассказах о волшебном мире, но тут появился Мурлыка. Он устроился напротив на скамейке, обернув себя пушистым хвостом, и стал пристально смотреть на Витю удивительно разумным взглядом.
«Ты что, котяра, тоже думаешь, что этот волшебный мир действительно существует?»
Мурлыка снисходительно посмотрел на Витю и уверенно промурлыкал свое утверждение.
«Мрау!» «Ну что ты смотришь на меня, как на дурака? Где в этом вашем мире справедливость? У тебя вот все четыре лапы ходят, а у меня только две ноги и тени ходят. Где тебе меня понять?»
Мурлыка посочувствовал. Он даже спрыгнул со скамейки и, сияя нагретыми на солнышке шерстинками, словно рыжее пушистое солнышко на мягких лапах, сам направился к Вите. Он пересек границу серого островка недоброжелательности, который окружал Витю, и запрыгнул к нему на колени. Витя не столкнул кота, как при первом знакомстве, но погладил и начал почесывать шейку.
Мурлыка замурчал, и постепенно это мурлыканье начало рассеивать серую тень вокруг Витиного тела. Витя даже задремал ненадолго. Во сне он увидел себя бегущим рядом с Асей. Но удивительно было даже не то, что он мог бежать, но такое дивное, счастливо-радостное состояние наступило, которое он прежде никогда не испытывал. Когда Ася пришла звать Витю к обеду, он неожиданно сказал: «Я сегодня тоже в волшебный мир попал, благодаря Мурлыке».